Театр поэзии Аллы Демидовой.
Доколе мир стоит, доколе человеки жить будут на земле, дотоле черь небес, поэзия для душ чистейшим благом будет. Сказал когда-то Карамзин, и я, Алла Демидова, приглашаю вас сегодня послушать стихи в программе «Театр поэзии у микрофона». Здравствуйте, друзья! В нашем поэтическом театре мы с вами, дорогие слушатели, учимся видеть мир и постигать его посредством поэтического слова. Сегодня мы с вами вспомним Николая Заболоцкого. Он родился в 1903 году в Казани, отец был его агрономом. С детства Николай Заболоцкий любил читать. «Книжный шкаф отца, вот мой главный учитель», скажет он потом. Хотя лукавил, потому что он учился и в Петербурге, и в Москве, учился на медицинском факультете и на отделении языка и литературы в педагогическом имени Герцена, но увлекся поэзией. Познакомился с Даниилом Хармсом, с Александром Веденским, чуть позже с Николаем Олейниковым. И так возникло содружество в 1927 году. Они это назвали «Оберю». Уже в 50-е годы Заболоцкий это расшифровал немножко юмористически, но как бы общество единственно реалистического искусства. В своей декларации абериуты, они писали разное, а Заболоцкий написал, например, там такую строчку: «Смотреть на предмет голыми глазами». Еще до этой встречи, в 26-м году, у него появилось такое стихотворение, называется «Белая ночь». «Гляди, ни бал, ни маскарад, здесь ночи ходят не в попад. Здесь от вина не узнаваем, летает хохот попугаем. Раздвинулись мосты и кручи, бегут любовники толпой. Один горяч, другой измучен, а третий к низу головой. Любовь стенает под листами, она меняется местами, то подойдет, то отойдет, а музы любят круглый год. Качалась невка у перил, вдруг барабан заговорил, ракеты, в полукруг сомкнувшись, вставали в очередь, потом летели огненные груши, вертя бенгальским животом. Я шел подальше, ночь легла вдоль по траве, как мел бела, торчком кусты над нею встали, в ножнах из разноцветной стали, и куковали соловьи верхом на веточке. Казалось, они испытывали жалость, как неспособные к любви. Вертя винтом шел пароходик с музыкой томной по бортам. К нему навстречу лодки ходят, гребцы не смыслят ни черта. Он их толкнет, они бежать, бегут, бегут, потом опять идут задорные навстречу. Он им кричит: «Я искалечу!» Они уверены, что нет. И всюду сумасшедший бред. И белый воздух липнет к крышам, а ночь уже на ладан дышит, качается, как на весах, так недоносок или ангел, открыв молочные глаза, качается в спиртовой банке и просится на небеса. На раннюю лирику Заболоцкого чрезвычайное влияние оказали работы художника Татлина и особенно Филонова. Кстати, у Заболоцкого есть стихотворение, где есть такая строчка: «Любите живопись, поэты». Особенно Филонов с внимательным к магии конкретных вещей, с дроблением изображаемого предмета. Вот это вот все есть у Заболоцкого в лирике. Ну, например, в 27-м году «Движение». Абсолютная картина. Сидит извозчик, как на троне, из ваты сделана броня, и борода, как на иконе, лежит монетами звеня. А бедный конь руками машет, то вытянется, как налим, то снова восемь ног сверкают в его блестящем животе. Ну, вот эти вот восемь ног, конечно, память Филонова. Первый сборник Заболоцкого был назван «Столбцы». А ведущей стихией в «Столбцах» была стихия, ну, абериутовская, конечно, шутейно-извительная. В этом сборнике почти все стихотворения можно было бы обозначить такой строкой самого Заболоцкого: «На перекрестке вверх ногами». И поэтому, почитаю вам, меркнут знаки зодиака. «Меркнут знаки зодиака над просторами полей, спит животная собака, дремлет птица-воробей, толстозадые русалки улетают прямо в небо, руки крепкие, как палки, груди круглые, как репа, ведьма, сев на треугольник, превращается в дымок, с лишачихами покойник стройно пляшет кикуок, а за ними бледным хором ловят муху колдуны, и стоит над косогором неподвижный лик луны. Меркнут знаки зодиака над постройками села, спит животная собака, дремлет рыба камбала, колотушка тук-тук-тук, спит животное паук, спит корова, муха спит, над землей луна висит, над землей большая плошка опрокинутой воды. Леший вытащил бревешко из мохнатой бороды, из-за облака сирена ножку выставила вниз, людоед у джентльмена неприличное отгрыз. Все смешалось в общем танце, и летят во все концы гамадрилы и британцы, ведьмы, блохи, мертвецы. Кандидат былых столетий, полководец новых лет, разум мой, уродцы эти, только вымысел и бред. Только вымысел, мечтанье, сонные мысли колыханье, безутешное страдание, то, чего на свете нет. Высока земли обитель, поздно-поздно, спать пора. Разум, бедный мой воитель, ты заснул бы до утра. Что сомнения, что тревоги, день прошел, и мы с тобой, полузвери, полубоги, засыпаем на пороге новой жизни трудовой. Колотушка тук-тук-тук, спит животное паук, спит корова, муха спит, над землей луна висит, над землей большая плошка опрокинутой воды. Спит растение картошка, засыпай скорей и ты. Ну, я надеюсь, что вы не заснули все-таки. Продолжаем. Каждый день на косогоре я пропадаю, милый друг. Внешних дней лаборатория расположена вокруг. В каждом маленьком растеннице, словно в колбочке живой, влага солнечная пенится и кипит сама собой. Эти колбочки, исследовав, словно химик или врач, в длинных перьях фиолетовых по дороге ходит грач. Он штудирует внимательно по тетрадке свой урок и больших червей питательных собирает детям впрок. А на кочках под осинами солнце, празднуя восход, с причитаньями старинными водят зайцы хоровод. Лапки к лапкам прижимаючи, вроде маленьких ребят, про свои обиды заячьи монотонно говорят. И над песнями, над плясками в эту пору каждый миг, населяя землю сказками, пламенеет солнце лик и, наверное, наклоняется в наши древние леса и невольно улыбается на лесные чудеса. В 1938 году Заболоцкого арестовали, 58-я статья. В ГУЛАГе он был до 1946 года. Потом, в 1956 году, он напишет потрясающие по силе подлинности, историю моего заключения, такой рассказ называется, где он пишет о пытках, о бессонных ночах, о психушке и обо всех тех ужасах, которые мы потом только узнали, прочитав Солженицына. Одно из первых стихотворений в 1946 году он написал, муза была у него другая уже, конечно, слепой. С опрокинутым в небо лицом, с головой непокрытой, он торчит у ворот, этот проклятый богом старик. Целый день он поет, и, напев его грустно-сердитый, ударяя в сердца, поражает прохожих на миг. А вокруг старика молодые шумят поколенья, расцветая в садах, сумасшедшая стонет сирень, в белом гроте черемух, по серебряным листьям растений поднимается к небу ослепительный день. Что ж ты плачешь, слепец, что томишься напрасно весною? От надежды былой уж давно не осталось следа черной бездны твоей. Не укроешь весенней листвою, полумертвых очей не откроешь, увы, никогда. Да и вся твоя жизнь, как большая привычная рана, не любимец ты солнцу, и природе не родственник ты, научился ты жить в глубине векового тумана, научился смотреть в вековое лицо темноты. И боюсь я подумать, что где-то у края природы я такой же слепец с опрокинутым в небо лицом. Лишь во мраке души наблюдаю я вешние воды, собеседую с ними только в горестном сердце моем. О, с каким я трудом наблюдаю земные предметы, ведь в тумане привычек невнимательный, суетный, злой. Эти песни мои, сколько раз они в мире пропеты, где найти мне слова для возвышенной песни живой? И куда ты влечешь меня, темная, грозная муза, по великим дорогам необъятной отчизны моей? Никогда, никогда не искал я с тобою союза, никогда не хотел подчиниться я власти твоей. Ты сама меня выбрала, и сама ты мне душу пронзила, ты сама указала мне на великое чудо земли. Пой же, старый слепец, ночь подходит, ночные светила, повторяя тебя, равнодушно сияют вдали. И я вам должна сказать, что, несмотря на эти репрессии, несмотря на изменение манеры его письма, внутреннее содержание его поэзии осталось. Осталась его добрая душа и доброе сердце. Вот «Некрасивая девочка», очень известное его стихотворение. «Среди других играющих детей она напоминает лягушонка, заправленный в трусы худая рубашонка, колечки рыжеватые кудрей – рассыпаны, рот длинен, зубки кривы, черты лица остры и некрасивы. Двум мальчуганам, сверстникам ее, отцы купили по велосипеду. Сегодня мальчики, не торопясь к обеду, гоняют по двору, забывши про нее. Она ж за ними бегает по следу, чужая радость так же, как своя, томит ее, и вон из сердца рвется, и девочка ликует и смеется, охваченной счастьем бытия. Ни тени зависти, ни умыслу худого еще не знает это существо. Ей все на свете так безмерно ново, так живо все, что для иных мертво. И не хочу я думать, наблюдая, что будет день, когда она, рыдая, увидит с ужасом, что посреди подруг она всего лишь бедная дурнушка. Мне верить хочется, что сердце не игрушка, сломать его едва ли можно вдруг. Мне верить хочется, что чистый этот пламень, который в глубине ее горит, всю боль свою один переболит и перетопит самый тяжкий камень. И пусть черты ее нехороши, и нечем ей прельстить воображение, младенческая грация души уже сквозит в любом ее движении. А если это так, то что есть красота? И почему ее обожествляют люди? Сосуд она, в котором пустота, или огонь, мерцающий в сосуде? Лицо для Заболоцкого – это целый мир, прекрасный, восхитительный или, наоборот, отвратительный, мерзкий, потому что в этом лице просвечивается душа. У него есть стихотворение о красоте человеческих лиц. «Есть лица, подобные пышным порталам, где всюду великое чудится в малом. Есть лица, подобие жалких лачуг, где варится печень и мокнет сычуг. Иные холодные, мертвые лица, закрыты решетками, словно темница. Другие, как башни, в которых давно никто не живет и не смотрит в окно. Но малую хижинку знал я когда-то. Была неказиста она, не богата, зато из окошка ее на меня струилось дыхание весеннего дня. Поистине мир и велик, и чудесен. Есть лица, подобие ликующих песен. Из этих, как солнце сияющих нот, составлена песня небесных высот». Как я вам уже говорила, в его поздних стихах появляется сюжет, все больше и больше появляется сюжет. Ну, вот, например, «Старая актриса». «В позолоченной комнате стиле ампир, где шнурками затянуты кресла, театральной Москвы позабытый кумир и владычица наша воскресла. В затрапезе, похожей она на щегла, в три погибели скорчилось тело. А ведь, Боже, какая актриса была и какими умами владела! Что-то было нездешнее в каждой черте этой женщины, юной и стройной, и лежал на тревожной ее красоте отпечаток Италии знойной. Ныне домик ее превратился в музей, где жива ее прежняя слава, где старуха подчас удивляет друзей своевольем капризного нрава. Орденов ей и званий немало дано, и она пребывает в надежде, что красе ее вечно сиять суждено в этом доме, как некогда прежде. Здесь картины, портреты, альбомы, венки, здесь дыхание южных растений, и они ее образ годам вопреки сохранят для иных поколений. И неважно, неважно, что в дальнем углу, в полутемном и низком подвале, бесприютная девочка спит на полу, на тряпичном своем одеяле. Здесь у тетки-актрисы из милости ей предоставлена нынче квартира. Здесь она выбивает ковры у дверей, пыль и плесень стирает с ампира. И когда ее старая тетка бронит и считает и прячет монеты, о, с каким удивлением ребенок глядит на прекрасные эти портреты! Разве девочка может понять до конца, почему, поражая нам чувства, поднимает над миром такие сердца неразумная сила искусства? если среди моих слушателей есть пожилые люди, то, борясь с забвением, с памятью, я советую не разгадывать кроссворды, а учить стихи. Я, например, всех своих знакомых подруг учу одному стихотворению Заболоцкого, и они все знают это стихотворение наизусть. Инна Катанян, которая никогда ни одного стихотворения не запомнила наизусть, это она читает. И мою приятельницу в Париже, которая училась водить машину, и от нее шарахались, как от безумной, в это время она учила это стихотворение. Когда я приезжаю в Париж, она вместо «здравствуй» говорит мне это стихотворение. Называется это «Городок». Целый день стирает прачка, муж пошел за водкой, на крыльце сидит собачка с маленькой бородкой. Целый день она таращит умные глазенки, если дома кто заплачет, заскулит в сторонке. А кому сегодня плакать в городе Таруси? Есть кому в Таруси плакать, девочки Маруси. Опротивили Маруси петухи да гуси, сколько ходят их в Тарусе, Господи Иисусе! Вот бы мне такие перья, да такие крылья! Улетела прямо в дверь я, бросилась в ковылья, чтоб глаза мои на свете больше не глядели, петухи да гуси эти больше не галдели. Ох, как худо жить Марусе в городе Тарусе! Петухи одни да гуси, Господи Иисусе! И на прощание прочитаю его стихотворение, написанное в 1958 году. «Не позволяй душе лениться». Не только памяти, я вам советую, но и душе, как Заболоцкий. «Не позволяй душе лениться. Чтоб в ступе воду не толочь, душа обязана трудиться. И день, и ночь, и день, и ночь. Гони ее от дома к дому, тащи с этапа на этап, по пустырю, по бурелому, через сугроб, через ухаб. Не разрешай ей спать в постели при свете утренней звезды. Держи лентяйку в черном теле и не снимай с нее узды. Коль дать ей вздумаешь поблажку, освобождая от работ, она последнюю рубашку с тебя без жалости сорвет. А ты хватай ее за плечи, учи и мучай до темна, чтоб жить с тобой по-человечьи, учила заново она. Она рабыня и царица, она работница и дочь, она обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь». Вот, мои дорогие. До свидания, до новых встреч.
Известные и неизвестные поэтические шедевры в программе «Театр поэзии» Аллы Демидовой.